в последнее время, да и не в последние, наверное, в последние годы, часто мы видим в газетах или в интернете объявления, заголовки, что не хватает донорской крови. Часто это связано в том числе и с вашей больницей, что острая нехватка донорской крови, просим откликнуться. С чем в первую очередь это связано? Ситуация эта появилась только последние годы или она была всегда, просто как-то ее не афишировали?
Дело в том, что в последние годы заметно снизилось количество доноров. В свое время было такое понятие «почетный донор». И это понятие культивировалось среди людей, люди сдавали кровь, потому что были какие-то благи. По-моему, где-то в 90-х годах это понятие было, то есть все благи из доноров были сняты. Это, соответственно, сыграло свою отрицательную роль.
То есть льготы всякие,
да.
По отпуску там,
да,
так далее.
Да, теперь их восстановили. Но их громко отменили, но тихо восстановили. Если бы восстановили так, это было бы также известно во всех, значит, массово было известно, наверное, было бы лучше. Но сейчас сказать, что совсем упало донорство, нет. Как раз вот в последнее время очень много появилось таких акций, когда предприятия приезжают и сдают кровь. А объявления насчет нехватки крови возникают в тех случаях, когда нам не хватает крови определенной группы, определенного фенотипа. Ведь группа крови человека определяется не только по системе АБ0 резус. Вот в системе резус, например, 5 антигенов. И существует множество таких сочетаний этих антигенов, но надо перелить ребенку так кровь, чтобы не внести антиген, которого у него нет. Ибо то, что мы ему внесем, будет ответная аллергия, не аллергическая, а ответная иммунная реакция. Поэтому в нашей больнице все реципиенты считаются опасными реципиентами, то есть реципиентами, которыми кровь надо подбирать индивидуально. И, как правило, возникает такая ситуация, что пациенты с одинаковым фенотипом, с одинаковой группой крови одномоментно нуждаются в трансфузии. Вот тогда возникает вопрос о том, что нам нужна такая-то группа крови в достаточно большем количестве, чем обычно. Ну и, конечно, родители, которые привезли своих детей из области, из Ямало-Ненецкого округа, у которых нет возможности здесь, значит, найти доноров, вот прибегают к такой ситуации, как в интернете или объявление по радио, по телевизору о том, что нужна такая группа крови. Как таковой крови, консервированной кровь, мы не кровь, а мы уже работаем с компонентами крови, вот эритроцит, содержащие среды, мы находим, даже если нет у нас, нам помогают станции переливания крови. Первоуральская станция переливания крови Екатеринбурга, Санвес нам помогает, мы кровь находим. Вопрос встает о донорах тромбоцитофореза. Это касается детей, больных гематологическими заболеваниями. Там нужны тромбоциты. И вот донор тромбоцитофореза – это донор, который дополнительно обследуется и проводится аппаратный тромбоцитофорез в течение 1,5 часов, и он выдает большую дозу тромбоцитов. И в большинстве случаев вопрос встает о доноре тромбоцитофореза определенной группы крови.
Ну вот прежде чем более подробно поговорить о вашей именно больнице, я хотела еще спросить вот что. Вы говорили о том, что в 90-е годы были отменены некоторые льготы, и в связи с этим, возможно, количество доноров сильно сократилось, и сейчас оно пока восстанавливается не так быстро, как хотелось бы, наверное. Но, насколько я знаю, на Западе в основном ставка делается на безвозмездное донорство. И в последние годы вроде бы и у нас к этому склоняется. По-моему, даже есть программа какая-то по развитию безвозмездного донорства. Как вам кажется, чего не хватает, может быть, в пропаганде вот этого безвозмездного донорства? Что нужно еще было бы сделать для того, чтобы людей к этому делу как-то привлекать?
Дело в том, что у нас донорство тоже безвозмездное полностью. Раньше, еще вот в конце того века, на станциях переливания крови донору, сдавшему кровь, предоставляли обед. То есть человек сдал кровь, ему давали полный обед, давали шоколад, даже когорт давали для восстановления того, что он, с чем он поделился, для восстановления, будем говорить, крови. Сейчас возможности предоставить обед практически нет. И сейчас у нас есть альтернатива. Либо мы предоставляем обед донору, либо мы ему платим определенную сумму для, как компенсацию за обед. А возмездного донорства у нас как такового нет. То есть возмездное донорство – это человек пришел, сдал кровь, ему за это заплатили. Ну, раньше, да, было много и в средствах массовой информации, как-то и студенты сдавали, и это было очень широко. Это, почему у нас, ну, я не знаю, связано это с патриотизмом или с чем, но, например, я думаю, что снижение донорства у нас сейчас многое поменялось в сознании людей. Если раньше человек, вот даже сейчас люди приходят, сдают кровь, им говорят спасибо, дай Бог вам здоровья. Они говорят и вам, ну вам спасибо. То есть они не понимают, я говорю, ну вы же такое большое дело сделали, вы поделились своей кровью. И люди как-то, знаете, по-другому немножко начинают смотреть. И, как правило, вот если раньше, когда было очень плохо, и приходили бомжи сдавать кровь, сейчас приходят люди, которые осознанно идут сдавать кровь, для которых это для кого-то потребность, кого-то попросили. Чем отличается от западных стран? Дело в том, что в западных странах теория донорства витает в детском саду. То есть с детского сада ребенку начинают говорить, что вот бывают случаи, когда кому-то нужна кровь, и ты можешь поделиться этой кровью. В школе это тоже пропагандируется, в институте. И когда человеку это однозначно несколько раз вкладывается в голову такая мысль, то к возрасту там, 20-25 лет он созревает к мысли, что он должен пойти и сдать кровь. То есть это вот, имеет большое значение. Вот это. Потом, например, за границей, если приходят устраиваться на работу два человека, а из них, один из них донор, а другой не донор. Даже если у недонора квалификационные характеристики будут выше, возьмут донора. Почему? Потому что это здоровый человек. Это гарантия здорового человека. Значит, он не болен СПИДом. Значит, он не болен какими-то другими заболеваниями. Значит, он ведет достаточно здоровый образ жизни. Он донор. Понимаете как? И это имеет большое место в жизни. Так же, как, предположим, и, значит, когда люди женятся, выходят замуж, подспудный человек ведь планирует продолжить свой род, и ему надо здорового партнера. Как это не грубо звучит? Здорового человека. Поэтому, когда вопрос встает о донорстве, что, знаете, а он донор, это говорит о многом. О человеке, как о его характере, также о его, будем говорить, самосознании.
Вот у нас как-то это сейчас только еще формируется, и наряду с людьми, которые осознают, что это благородное и хорошее дело, и стараются выбирать для этого какое-то время, есть люди, у которых, я бы сказала, ну, наверное, предрассудки какие-то. Я думаю, вы тоже с этим сталкивались, сейчас вот, может быть, добавите и прокомментируете. Это просто я нашла в интернете на форуме, где люди обсуждали, стоит ли становиться донором. И большинство людей были за то, что это замечательно и хорошо. Некоторые говорили, что да, это хорошо, но вот я не выношу вида крови, я не могу, а другие вот высказывали свои негативные какие-то соображения. Например, донорская кровь – это что-то чужое в организме человека. Конечно, жизнь кому-то спасает, но ведь все-таки кровь – это жидкость, которая несет в себе информацию о человеке. Соответственно, поэтому вот страшновато сдавать. Это одно. Другие пишут так: донорство, безусловно, важно и нужно, но это ведь большой риск. Природа ведь этого не предусмотрела, а все, что против природы, вредно. Доноры – благородные люди, отдающие сознательно или нет часть своего здоровья. То есть намекается на вред какой-то возможный. Тешится мыслью о помощи другим, конечно, хорошо. А ты знаешь, кому твоя кровь пойдет? Ты уверен, что человек, которому ты дал кровь, занимается в жизни полезными делами? Спас ты, к примеру, 10 человек, а один летчик-бомбардировщик унес в жизни 1000 человек. Но тут намек на то, что вот спасаешь ты человека, тут уже метафизическая такая причина, спасаешь человека, а стоит ли он того? Может быть, он пойдет потом и убьет кого-нибудь. Зачем вмешиваться в природу? Ну, помирает человек от потери крови, ну, значит, так оно кому-то и нужно, там, судьбе, Богу и так далее.
Я считаю, что это может сказать человек, написать человек, которого не коснулось это близко. Вы поговорите с родителями наших детей. Сколько горя у них в глазах, когда они приходят к нам. То есть заболел твой близкий человек. Боже мой, ребенок.
И родители мечты, это абсолютно... Конечно, люди есть разные, есть абсолютно обезумевшие люди, которые не знают, куда ткнуться, кому поклониться, где что заплатить. Они готовы заплатить ужасные деньги. Они приходят и говорят, мы заплатим все. Но ведь кровь-то из-под крана не нальешь, кровь надо получить. Ну, как сказать, донорство. Понимаете, вот во время войны наши врачи спасали и наших солдат, и немецких солдат. Прежде всего, это человек. Каким он путем пойдет, это неизвестно. Может быть, вы кого-то и не спасете, он умрет от потери крови, а это был бы хороший человек. Может быть, вы, ну, я не знаю, поделиться своей кровью, это, конечно, поступок, это сознание, но вот так отнестись и сказать, а вдруг он, а вдруг нет. Но вы спасете человека. Что касается, вредно это или не вредно, ну, женщины всю практически свою жизнь ежемесячно теряют определенный объем крови. Вредно это, я думаю, нет. Это предусмотрено физиологией. И когда человек сдает кровь, то есть уменьшается объем циркулирующей крови, и росток крови начинает более интенсивно работать, как бы мы обновляем свою кровь. Более юная кровь выходит в русло кровеносное. Я не думаю, что это плохо.
Но ведь раньше же и лечили, да, кровопусканием?
Ну, кровопусканием, по идее, раньше лечили и инсульты кровопусканием, то есть чуть ли не тазик крови выпускали, и человеку становилось легче и лучше. При высоком давлении это тоже оптимальный вариант, хотя сейчас это не делается, но тем не менее. Я не думаю, что это плохо. Я не думаю, что организму это плохо. Тем более, если раньше у нас были многоразовые инструменты, многоразовые иглы, сейчас мы работаем с одноразовым материалом. То есть заразиться, предположим, при кроводаче какой-нибудь трансмиссивной инфекцией, трансмиссивная инфекция – это инфекция, передающаяся через кровь, практически невозможно. То есть все разово, стерильно упаковано, и для каждого донора это отдельно. То есть тут вот этих вопросов не стоит. Но о том, что передается какая-то информация о человеке, сдавшем кровь, ну, я скажу, по-моему, сейчас, может, где-то и есть такие, будем говорить, предметы, которые могли бы эту информацию считывать, но будет ли она считываться человеком, который это получил, ну, не факт.
Я думаю, что тут прежде всего такое оккультное восприятие. Конечно, вот как сейчас вот модно говорить, что вода там несет информацию, нет, псевдонаучное.
Конечно, такое. Я думаю, да. Но в тот момент, когда человек теряет кровь, идет кровотечение, и ему это не возмещают, это страшно. Особенно это страшно, когда, предположим, ну вот вы вот так вот подумайте, вокруг вас столько людей. Вот какая-то семья, решили завести второго ребенка, женщина уходит в роддом и погибает от кровотечения, потому что не было рядом крови. Такие случаи бывают, мы стараемся, чтобы этого не было, но такие случаи бывают. Какое горе, какой страх поселяется вот в этой семье, мужчине, оставшемуся с ребенком, ее родителям, его родителям. Вы представляете, сколько горя кругом, только от того, что не было, предположим, какой-то группы крови в достаточном количестве для этой молодой, будем говорить, здоровой женщины. Это же очень страшно. Мы все ходим под Богом, мы ездим на машинах, мы ездим, сколько сейчас возникает катастроф. Но я не беру авиакатастрофы, там, как правило, редко кто выживает. Автомобильные катастрофы. Вот, понимаете, вот человек, вот возьмем Москву, человек пошел на работу, попал в метро, попал в такую ситуацию, взрыв. Он уже не думал, что вообще так может случиться. И нужна кровь. И эта кровь может ему помочь. Ведь, понимаете, сегодня мы, завтра мне. Сегодня ты отдал кровь, завтра тебе понадобилась твоя кровь. Я всегда нашим донорам говорю, если у вас какая-то возникает ситуация, обращайтесь в нашу больницу. Лежит ваша плазма на карантинизации. Мы просто обязаны вам выдать. Мало ли какая возникает ситуация, мы обязаны выдать тому человеку, которому она потребовалась. Он делился своей кровью, мы должны ему помочь. Понимаете, каждый, я говорю, что мы ходим под Богом. Сегодня кирпич тебе на голову упал, и у тебя возникла необходимость. Все. Но ты поделился. И я думаю, что тебя как-то немножко, ну, то есть, это доброе дело, безнаказанно, будем говорить, не остается. Все равно как это добро как-то возвращается. Мне так кажется, может, я не права.
Потом, наверное, это одно из немногих добрых дел, которые мы можем делать с полной уверенностью в его полезности и необходимости. Ну, вот не то, что там нищему подал, ты не знаешь, пропьет он эти деньги, а тут мы точно знаем, что кровь кого-то или спасет, или поддержит, как минимум.
Да, конечно, потому что, ну, знаете, кровь, как раньше говорил знаменитый писатель, кровь не водится. Кровь – это есть кровь, и помогает, и спасает, и этих больных детей. И нет, ну, понимаете, вот это вот необсуждаемо. Вот я иногда вижу в интернете, обсуждают, вот нам неудобно сдавать кровь среди рабочего дня, вот нам неудобно в первой половине дня, надо, чтобы в субботу-воскресенье. Понимаете, доброе дело нельзя планировать на субботу-воскресенье и на свободное время. Вот доброе дело, но есть доброе дело. И, понимаете, вот там вот не так сказали, вот у меня кровь не взяли, там гемоглобин, что делать? Вот люди, нет, ну если у тебя, тебя обследовали и сказали, что у тебя низкий гемоглобин, во-первых, плюсом то, что ты наконец-то узнал, что у тебя низкий гемоглобин, что тебе надо обратиться к врачу, что тебе надо полечиться, возможно, ты не так питаешься, если ты сидишь на одних чипсах, низкий гемоглобин, возможно, если ты на диете, как наши сейчас юные леди, все на диетах, гемоглобин низкий, это говорит о том, что она не потребляет такое количество белка, которое должно до поддержания ее статуса, то есть человек уже должен как-то заботиться. Вот меня не взяли, потому что, и знаете, с такой обидой, вот я пришел, там я снизошел, сделал, решил сделать такое доброе дело, меня отодвинули. Это ведь не так просто, я же не могу взять кровь и подспудно думаю, ну, человек-то не совсем здоров, я беру эту кровь, я же ее отдаю детям, я должна ее обследовать, я должна быть уверена, что с этой кровью мы ребенку не передадим. Мы не усугубим его положение в данном конкретном случае тем, что мы перельем ему какую-то кровь не очень хорошую.
Ольга Васильевна, давайте сразу, вот, чтобы к этому не возвращаться, вы скажете об ограничениях, обо всех возможных противопоказаниях, ограничениях по донорству, чтобы люди уже заведомо, которых отбракуют, просто даже не пытались этим заниматься.
Ну, какие противопоказания? Вообще, кровь сдавать может человек с 18 до 55 лет, при условии, что он здоров.
Ну, сейчас у нас полностью здоровых нет.
Вот, значит, во-первых, весовая категория. Сдается 450 миллилитров крови. Это будем считать 1/10 от объема циркулирующей крови. Если человек весом ниже 50 килограмм, значит, у него объем циркулирующей крови меньше. Значит, если мы у него 400 возьмем, извините, для него это кровопотеря. Если человек, предположим, болен какими-то хроническими заболеваниями, если он гипертоник и он находится на каких-то лекарственных средствах, если у человека была органоносящая операция, при какой-то причине удалили почку, по какой-то причине удалили легкое, он считается практически здоровым физически, но он сдавать кровь не может. Или, предположим, женщины, очень часто женщины, родившие ребенка и занимающиеся домашним хозяйством, вдруг начинают звонить, я вот у меня ребенок маленький, я вот готова прийти сдать кровь. Вот женщина после родов в течение года не должна кровь сдавать. Женщина, которая кормит грудью, тоже не должна кровь сдавать. Женщины, у которых менструальный цикл подходит, то есть сдавать кровь надо в определенное время в середине менструального цикла, дабы там в определенных случаях свертываемость повышается, в определенных понижается. То есть и наша-то задача не навредить человеку-донору, который пришел сдать кровь. Если у человека, предположим, там холецистит, язвенная болезнь желудка, это все противопоказания кроводачи. Если у человека, предположим, он сделал прививку живой вакцины, то там противопоказания увеличиваются, неживой вакцины, то тоже через определенное время. Если у человека миопия выше минус 5, значит, если мы возьмем кровь, возможно, то, что будет уменьшение, ну, как сказать, может ухудшение зрения быть за счет того, что в сетчатке уменьшится объем крови. Понимаете, мы не должны навредить человеку, я еще раз говорю. То есть вот такие, например, татуировки. Вот если татуировку человек сделал не так давно, гарантия, что он там не заразился какой-то инфекцией, никакой нет. Я думаю, что тут люди, которые занимаются татуировками профессионально, сейчас будут возмущены, но тем не менее, факт остается, то, что вот такие манипуляции, все равно донорство должно быть отсрочено, потому что человек должен быть практически здоровым.
Ну, также с пирсингом, с каким-нибудь проколом ушей там.
Да, это все делается, это, конечно, имеет место быть. То есть, не гарантия, что там абсолютно стерильные инструменты. Хотя мы не можем дать гарантию, понимаете, вот, когда доноры говорят, вот у меня вот не было тут гепатита где-то. Ну, мы все ходим к гинекологу, мы ходим к стоматологу. И где-то нам гарантируют, где-то не гарантируют. Люди же бывают всякие, в смысле профессиональных своих, будем говорить, наработок. Кто-то все промыл и простерилизовал, кто-то под краном. Ну, я не хочу накладывать это, но тем не менее гарантию абсолютную дать никто не может. Вот об этом идет речь.
Но еще ведь противопоказанием являются перенесенные какие-то инфекции, да, какие?
Ну, перенесенные венерические заболевания, однозначно. Инфекции, ну, такие вот, ну, как сказать-то, детские инфекции, ну, как правило, все там болеют. Ну, а вот венерические заболевания, или человек только что переболел, или он, значит, вот месяц назад переболел там острой респираторной инфекцией, восстанавливается организм гораздо дольше, и поэтому...
Гепатит.
Гепатит – это однозначно. Mm-hmm. То есть человек, единожды переболевший там гепатитом С, Б, это уже однозначно противопоказание. Ну, и, конечно, ВИЧ-инфекция. Mm-hmm. Противопоказания к переливанию крови 100% абсолютный брак. То есть это доноры отведены пожизненно. То есть он не имеет права сдавать кровь. Более того, конечно, берется во внимание и то, что есть некоторые люди, которые скрывают то, что они переболели заболеванием. Мы обследуем после этого кровь. Если человек переболел гепатитом, то антитела к гепатиту есть, и мы их находим, и отводим эту кровь, и бракуем. Но это на чести и совести каждого, каждый человек сам решает, как в данной ситуации поступить, и если он поступает так, что вот, а вот у меня было, пусть они поищут, ну, это его дело, и как он там думает это делать, но тем не менее, люди бывают всякие.
Ольга Васильевна, расскажите, пожалуйста, вот именно о вашей больнице, то есть при каких заболеваниях детских нужна кровь, какие именно компоненты крови, в чем самая высокая сейчас потребность и с чем самые большие проблемы? Вот именно у вас в отделении переливания крови.
Ну, наша больница, областная детская клиническая больница номер один, это, ну, достаточно большое лечебно-профилактическое учреждение, которое оказывает помощь детям области, города и области в полном объеме. То есть у нас очень много отделений, которые находятся в единственном числе в нашей области. В частности, онкогематологический центр. Здесь у нас имеется отделение онкогематологии, то есть детей больных крови, заболеваний крови, и есть отделение онкологии, где лежат дети с опухолевыми процессами. Также у нас хирургия новорожденных, то есть пороки развития детей, которые требуют немедленной коррекции, попадают к нам круглосуточно. Также у нас есть реанимация новорожденных, то есть дети, родившиеся и требующие помощи в первые часы своей жизни, тоже попадают к нам. И много-много других. Отделение патологии новорожденных, отделение грудной, то есть детей грудного возраста, гастроэнтерологическое отделение, хирургическая служба в большом объеме представлена. Помимо хирургии новорожденных, у нас есть торакальная хирургия, плановая хирургия, урологическое отделение, также практически единственное на область детское урологическое отделение. То есть наши пациенты достаточно в большом объеме требуют кровь. В основном, конечно, онкогематология. В хирургических операциях сейчас практически мы очень редко переливаем кровь, потому что достаточно высокие технологии кровоостанавливающие во время оперативных вмешательств. Мы практически в плановых операциях кровь не переливаем. Но реанимационные отделения, так как и большая реанимация, хирургия, реанимация новорожденных и реанимация онкогематологии, это, конечно, потребители большие. И в нашей больнице практически все дети, которым необходимо перелить кровь, являются опасными реципиентами. То есть мы каждому ребенку индивидуально подбираем кровь. Каждому. А дети, поступившие в онкогематологию, мы типируем кровь, фиксируем каждое переливание их, то есть они находятся под неусыпным наблюдением, и в зависимости от того, в какой определенный момент им нужен компонент крови, для них готовится. Я уже говорил, что это эритроцит, содержащие компоненты, то как-то РВ-зависер, масса, отмытый эритроцит, также тромбоконцентрат, который у нас в больнице делается путем аппаратного афереза. У нас существует два аппарата, и мы делаем по потребности каждому ребенку делается тромбоконцентрат. Когда идет лечение лейкоза, препаратами пытаются угнетать вот этот росток, кровяной росток. И в определенные моменты наступает, например, так, что не хватает эритроцитов, у ребенка возникает анемия. В этот момент мы должны перелить РМАСу. В определенный момент не хватает тромбоцитов, то есть угнетает росток роста тромбоцитов и не хватает тромбоцитов. Когда не хватает тромбоцитов, мы должны перелить тромбоконцентрат. Раньше мы переливали, предположим, если одному ребенку для того, чтобы купировать тот момент, когда начинает из всех колов кровить, это нехватка тромбоцитов, тромбоцитопения, мы должны были переливать тромбоциты от 10-15 доноров, чтобы заблокировать это. Сейчас мы находим донора, обследуем его, и путем этого тромбоцитофореза получаем тромбоциты, которые переливаются и от одной трансфузии блокируется на достаточно, ну, предположим, на 10 дней блокируется это состояние. Это, конечно, шаг вперед, это очень хорошая технология. И благодаря тому, что у нас в больнице есть эти аппараты, и мы стараемся делать детям вот такие. То есть это очень устраивает наших гематологов и наших больных детей.
То есть если человек пришел и сдал кровь на тромбоциты, то он может думать, что в течение 10 дней какому-то ребенку будет легче.
Да, конечно, да, конечно. Но обычно доноры тромбоцитофорез – это обычно доноры, которые до этого сдавали просто кровь. Потом мы их привлекли как донора тромбоцитофорезов, и они приходят, и они понимают. То есть это, знаете, это осознание выше на порядок, когда человек понимает, что данные тромбоциты нужны. Ведь мы их, бывает, так вызываем, что люди приезжают там вот, срочно, 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 он приедет, мы его сегодня обследуем, на следующий день он приезжает, мы его на аппарат, значит, подключаем к аппарату, и люди понимают, это очень осознанно делается, и всегда говорят, да, конечно, помочь, это, я говорю, это высшее понимание такое людям дано, и они приходят и сдают эту кровь. И вот в частности тромбоциты. И бывает так, что они даже знают, кому они сдают, хотя мы стараемся им детей не показывать, потому что это очень тяжело. Это очень тяжело видеть этих больных детей. И мы стараемся им не показывать, ну, немножко, но обязательно говорим, какому ребенку. У нас даже есть фотографии этих детей, висят. Есть картинки, которые эти дети рисуют. И, конечно, донор, пришедший, все это видевший, он обязательно придет еще не один раз. И есть люди, которые сдают. Не всегда хорошо себя чувствует, то есть, ну, бывает, что после аппарата они не совсем себя хорошо чувствуют, но тем не менее проходит время, он опять приходит и сдает, и помогает, ну, конечно, помогает, очень помогает.
А можно сразу, Ольга Васильевна, поподробнее вот именно об условиях сдачи тромбоцитов? Что вот нужно, если человек где-то прочитал объявление, что нужна вот кровь на тромбомассу его группы, что он должен сделать?
Ну, во-первых, это обязательно должен быть донор, то есть человек уже
сдававший
кровь. Человек, который идет первично на аппарат, его никто не возьмет. Это первое. Второе. Ну, обязательно здоровый человек. Обязательно здоровый. Мы его дополнительно обследуем. Берем у него электрокардиограмму, снимаем. Потому что бывали случаи, когда человек приходит здоровый, но электрокардиограмма не очень хороша. Берется анализ, развернутый анализ крови общий с подсчетом тромбоцитов. То есть, если тромбоцитов меньше 200, то аппарат забирать их не будет. Значит, обязательно смотрим гемоглобин. общий анализ крови, смотрим биохимию крови, какой белок у человека. Если у человека низкий белок, а мы еще заберем часть, то есть это имеется в виду. Смотрим АЛТ, билирубин, то есть какое состояние печени у человека. Берется общий анализ мочи, казалось бы, какое имеет отношение. Но бывает так, что человек и не знает, что у него какие-то проблемы с почками. А если проблемы с почками, то тоже брать нельзя. При этом, при всем, человек визуально осматривается врачом, меряется давление, пульс, и смотрится 5 гемоглобин экспресс-методом. И только после того, когда все эти компоненты формируются, и все это смотрится одномоментно, и делается вывод, может этот человек сдать кровь или не может, перенесет он это или не перенесет. Ну и, конечно, имеется в виду в качестве отводов и психических заболеваний людей, потому что не каждый человек может так, как он себя поведет на аппарате, хотя там он лежит в удобном кресле, у него телевизор, он может там по телефону поговорить, то есть он, но непредсказуемые реакции тоже могут быть, что он может заволноваться, там, то есть мы сможем у него и не взять эту кровь. То есть это такая ситуация.
То есть кровь сдается в два приема. В один день человек приезжает, сдает все анализы с 9 до 12, да, и на следующий день ему звонят, или он звонит, да?
Да, ему звонят и говорят, что он допущен, и договариваются с ним о времени, когда он подъедет, чтобы был свободен аппарат, чтобы человек пришел, его сразу подключили, и он не терял время там ждать что-то, кого-то переживать.
И после сдачи тромбоцитов как человек должен восстанавливаться?
Ну, в принципе, в чем интерес этих аппаратов, что когда мы, человек сдает кровь, мы забираем у него 450 мл крови, то есть всех компонентов крови. А аппарат здесь настроен так, что забирается, предположим, 100 мл крови, центрифугируется, тромбоциты забираются, все остальное возвращается. То есть у него может быть понижено количество тромбоцитов, а остальное у него все будет так же, как есть. Но это может быть немножко подольше будет кровить порезанный пальчик. Вот это вариант. А так, в основном они восстанавливаются, они неплохо себя чувствуют, они достаточно хорошо и быстро восстанавливаются. То есть, ну, мы рекомендуем вечером выпить Кагора, потому что красные вина, и Кагор в частности, провоцируют эритропоэз, то есть восстанавливают это. То есть, кстати, Кагор, вообще врачи считают, что надо пить вечером всем, потому что это он выводит радионуклеидные все вещества. То есть, ну, я не знаю, насколько это склонность к алкоголизму, и может там эти 50 грамм погоды не сделают, но тем не менее. Ну, человек восстанавливается достаточно быстро, потому что на повторный тромбоцитофораз мы можем его пригласить через 2 недели. То есть, если после кроводачи человек может повторно сдать кровь только через 60 дней, то тромбоциты мы можем взять у него через 2 недели. То есть, восстановление идет достаточно быстро. И тромбоциты могут храниться в течение 5 дней при постоянном помешивании, то есть они находятся в тромбомешалках, чтобы не смогли организовываться тромбы. И при определенной температуре. Если температура начнет изменяться, то тромбоциты начинают погибать.
То есть получается, что тромбоциты лучше никуда не перевозить, да? То есть брать на месте.
Да, да, это однозначно. Это однозначно. Ну, во-первых, тромбоцитофораз делают вот еще в областной взрослой больнице, там есть гематология. Мы делаем, в Сангвисе делают. Но в областной станции вот. Есть ли смысл его сделать и вести, пока вы привезете, создадите ли вы ту температуру? Конечно, бывают моменты, что нам областная станция тоже делает тромбоциты и везут нам, и все, всяко может быть. Но мы стараемся все сделать здесь на месте, потому что оптимально никуда ничего не увозится, хранится в определенных условиях, по определенным требованиям, и в связи с этим, конечно, качество достаточно высокое для того, чтобы помочь ребенку.
Знаю, что в Сангвисе кровь, если берут, она у них несколько аж месяцев лежит на карантине, только после этого они ее вливают. А у вас ведь бывают срочные какие-то проблемы?
Значит, насчет карантина. На карантин можно положить только свежезамороженную плазму. Эритроциты могут храниться несколько месяцев, если они будут криозаморожены. То есть они могут до 10 лет храниться, если они замораживаются и хранятся там в определенных растворах. Но кровь замораживается только в том случае, если это очень редкий фенотип очень редкий.
А какой это может быть, например?
Ну, такой, что, знаете, что один на тысячу человек. И вот редкие фенотипы крови, которые редко встречаются, их есть смысл замораживать.
Больше всего, реже всего бывает четвертое, отрицательное.
Угу.
Популяция и уральцев в основном это вторая группа крови. Больше людей со второй, затем идет первая, затем третья, четвертая. То есть, конечно, резус отрицательный, достаточно редкие группы крови, меньше народу с резус отрицательными. Вот. Но их, я говорю, что мы имеем в виду ведь фенотип не только по АБ0 резус, мы имеем фенотип еще и по другим системам. И вот когда другие системы редкие, тогда они замораживаются, вот эти эритроцитодержащие среды. А обычно мы замораживаем плазму. И плазма хранится в течение 6 месяцев. Она выдаче не подлежит, мы ее не переливаем. Через 6 месяцев донор, который сдавал эту плазму, приглашается. Мы его вновь обследуем на все гепатиты, ВИЧ, сифилис. И если все эти инфекции отрицательны, только после этого мы эту плазму выдаем в лечебное учреждение с этикеткой плазма, карантинизированная. Вот это и есть карантинизация крови. Все говорят крови, но мы карантинизируем только плазму. Почему 6 месяцев? Не 2, не 3, а 6. 6 месяцев считается это серонегативное окно. Если человек, предположим, заболел гепатитом, 6 месяцев он не будет высевать ни вируса, ни антител. А через 6 месяцев высеет, тогда мы будем знать, что он, оказывается, 6 месяцев назад заболел, и в течение вот 6 месяцев у него наросло, то теперь понятно, что он болен. И мы такую плазму утилизируем, не переливаем. А если через 6 месяцев он приходит, у него все анализы отрицательны, значит, гарантия того, что мы с этой плазмой никакой инфекции не передадим.
Угу.
Вот это смысл карантинизации плазмы.
А с тромбоцитами такое невозможно, потому что они долго не хранятся.
Да. С тромбоцитами их можно замораживать, но у нас такая потребность в тромбоцитах, что у нас просто нет времени и возможности их замораживать. Они нам нужны экстемпор. То есть сейчас возникает необходимость, и мы должны в течение буквально 2-3 дней обеспечить этого ребенка тромбоцитами, потому что... Ну, это необходимость такая, что ребенок может...
То есть дело о жизни и смерти,
да,
просто.
Да, да. Либо это будет кровотечение, которое не может остановиться, либо кишечное, либо из носа, либо там из ранок, либо откуда-то. То есть будет кровотечение, которое невозможно остановить в связи с тем, что нет тромбоцитов.
Ольга Васильевна, а как идет поиск и подбор доноров? Насколько это организовано или все-таки все это стихийно достаточно происходит?
Ну вот знаете, наше отделение уже работает, мы открылись в 98 году, в этом году будет 12 лет. У нас уже сформировался такой небольшой банк доноров, будем говорить так, людей, которые через 2 месяца приходят и сдают кровь. Мы их уже знаем в лицо, мы с ними контактируем. Бывает так, что мы их вызываем. То есть стихийно это, как правило, не получается. То есть бывает так, что вот донор с редким фенотипом, у нас такой ребенок появился, мы его вызываем, он приходит, сдает. Есть люди, которые вот приходят и сдают, и достаточно их немалое количество. Стихийно возникает тогда, когда появляется новый ребенок с лейкозом. И от темперамента родителей зависит, как пойдут доноры. Есть родители, которые относятся к такому складу людей, которые, а вы нам обязаны, достаньте и принесите. Есть родители, которые могут, значит, поднять своих родственников, соседей, детский сад. У нас был один папочка, который очень долго потом с нами поддерживал отношения, ребенок у него вылечился. Он нам в течение месяца каждый день приходил по 10 доноров от него. Он только говорил, так, сегодня хватит, завтра, вот ты завтра приди, послезавтра. Это были, я говорю, и родители детского сада, в котором его сын был, и школа, где там... И соседи, и однокашники,
и
однокурсники, и коллеги, и люди шли и сдавали. И он вот, у него был такой организаторский талант, что я говорю, что буквально шли люди, каждый день по 10 человек. Он нас обеспечивал, не только нас, он обеспечивал всю больницу. Вот такой был организаторский талант. Есть люди, которые, значит, прибегают в слезах. Вот у нас здесь никого нет, да вы живете в городе.
у вас есть соседи по дому, вы на дом в лифте напишите, что вашему ребенку нужна кровь. И я уверена, что люди пойдут. Люди пойдут. Ведь от таких объявлений пишут, приходят бабушки, звонят. Мне 70 лет, я могу сдать кровь. Нет, она уже не может. Но порыв есть. Человек прочитал, человек подумал. И есть и молодежь, есть и студенты, которые идут и стараются. Сейчас очень много у нас идет студентов из Уральского политехнического института. Я сейчас уже затрудняюсь назвать, как он называется. Но там есть очень хорошие организаторы. В частности, вот есть такой зам декана Воробьев Вячеслав Александрович, который очень организует студентов, он их привозит.
Я вот, наверное, видела один раз, просто да. Видно, что мужчина студентов привез сам, он на своей машине.
Он их привозит, он прослеживает, как что. Это очень активный товарищ, чему ему очень благодарны, он нам очень помогает. Он сам сдает кровь, он сам донор тромбоцитофореза, он практически очень хорошо нам помогает. То есть, вы понимаете, если ему позвонить и сказать, Вячеслав Александрович, вот нужен донор на тромбоциты вот с такой-то группой, он тут же нам выдает телефон, и мы тут же можем вызвонить этих студентов. Причем достаточно хорошие ребята, обследованные. То есть, знаете, своеобразно очень это очень помогает нам. Вячеслав Александрович. Вот, и, значит, в соответствии с этим, есть вот такой тип людей, которые активные помогают. Есть люди, которые, ну, ни шатка, ни валка там, ну, будет, будет, не будет, не будет. Понимаете, тут трудно. Я никогда не забуду, когда мы начинали работать, когда я около ЦУМа увидела отца, у которого было на груди объявление, мне нужна вторая отрицательная группа крови для моего ребенка. Понимаете, люди находят. Сейчас есть интернет, в интернет выходят и просят, и спрашивают. Мне не всегда нравятся там вот эти дебаты интернетовские, но и раз хочется вот просто вмешаться, потому что люди несколько дилетантские общаются между собой, делают дилетантские достаточно выводы, что вот меня не взяли, значит им кровь не нужна. А какая была причина, почему? Вы же не поняли, почему вас не взяли, что у вас? Почему такая сложилась ситуация? А почему они в субботу не работают? Ну, в субботу вот один человек придет, у меня будет пол отделения сидеть, ждать, когда он придет. Потом мы же завязаны с тем, что нам же надо кровь сразу ввести в первый раз, обследовать на все инфекции. Значит, мы должны задействовать первый раз. То есть, понимаете, это же система, это не так вот захочу сейчас, захочу через час. И такие, знаете, идут дебаты, там и эко-мамы, и везде вот такие про донорство. Люди рассуждают абсолютно как-то, ну, я бы сказала, не с очень хорошей позиции. Ну, ладно, там нас обсуждают, там кто хорош, кто как посмотрел. Мы тоже не боги, и есть среди нас всякие люди, и бывают и не очень хорошие, хорошие ситуации, но тем не менее, знаете, делать вывод по одному тому, что тебя отвели, что да что это за больница и полить нас грязью, я считаю, что это не вполне нормально. Вы узнаете, а почему меня отвели? И когда вам объясняют, что вы знаете, вот у вас месяц назад была операция, вас нельзя сейчас брать, даже аппендэктомия. Год нельзя человека трогать вообще. Зуб вот вы месяц назад выдали, тоже не надо человека трогать. Полгода, год, не трогайте. С вами была проведена какая-то манипуляция. Восстановитесь. Почему вы обижаетесь, что вас не взяли? Что вот, значит, им не надо. Что это такое? Вот они не так делают, вот это не так делают. Вы нас не можете оценить профессионально. Нас профессионально оценивают наши коллеги, которым мы поставляем ту продукцию, которую мы заготавливаем от вас. А такие человеческие отношения, ну, я считаю, что не совсем корректно их обсуждать в условиях интернета и вообще где-то.
Наверное, если говорить о помощи интернета, хорошо, если был какой-то общегородской, общеобластной, может быть, список всех потенциальных доноров, которые могли бы те же родители, например, знать, что вот они зайдут на эту страницу и увидят с координатами, с телефонами список доноров.
Это такая информация, которая не должна выноситься. Ведь понимаете, в чем дело? А с какой целью ищет человек доноров? Или и донор ли он ищет? Это конфиденциальная информация, которая так не выносится. Она не должна. Есть даже такое правило, по которому донор пишет, что да, я согласен, чтобы меня там вызвали, я разрешаю дать мои там данные. Есть доноры, которые не соглашаются. То есть это ситуация такая, которую
выносить ее на... Я вообще считаю, что в интернете такую информацию нельзя выставлять. Вообще о людях. Кто-то это скрывает, понимаете? Кто-то считает, что... Ну, это не совсем благородное дело. Скажет, вот я там из-за 150 рублей пошел, сдал кровь. Понимаете, ведь люди-то все... И люди могут даже скрывать. Есть люди, которые приходят, мы им даем эту компенсацию за бит, он говорит, так, детям там на памперсы отдайте, и даже не берут эти деньги. Но он же об этом в интернете не напишет, а я там не взял эти деньги. Всякая информация. Сейчас очень страшно какую-либо информацию о людях выносить. Поэтому, как правило, такого нет. Если у нас такой ребенок возникает, мы пытались, чтобы родители звонили, но в основном мы стараемся, чтобы звонил уже врач. То есть он знает, что вот с такой группой крови есть, и потребность такая есть, вы звоните, переговорить уже на уровне врача, а не на уровне родителей. Хотя некоторые родители и приходят сами, и привозят сами. И из области бывает, что приезжает целый автобус. Автобус из, предположим, там, из того же Качканара, чтобы сдать кровь для ребенка. Хотя нам такого потока не надо, понимаете? Нам, у нас стабильно идет так, чтобы вот нам надо выбрать и чтобы иметь доноров. А такой большой поток он нам как бы не очень нужен.
Ольга Васильевна, мне хотелось бы, чтобы вы как-то обратились к возможным слушателям, может быть, к тем, кто задумывается сейчас, слушая нашу передачу, о том, не стать ли действительно донором. Ведь есть люди, которые просто никогда почему-то не думают об этом. Ну, попадается на глаза объявление, человек скользит как-то глазами, ну да, кому-то нужно. Ну вот у меня работа, у меня дела, и я бы сдал, да, вот в воскресенье, как вы говорили, в субботу. А как я вот уйду с работы, а как я вот там... Отгул не могу взять, допустим, какие-то еще причины. Вот для того, чтобы действительно доноров стало больше, чтобы вот этот вот контингент людей у вас был стабильный, чтобы вы не метались каждый раз вот в поисках донора, чтобы их стало все-таки больше, и можно было спокойно работать вот без всяких хотя бы этих проблем. Я знаю, что у вас финансовых полно проблем еще. Вот, что бы вы могли вот слушателям сказать?
Ну, понимаете, в данном конкретном случае, я думаю, только единственное, что для человека главное захотеть стать донором. И когда человек уже этого хочет, он найдет и время, и место, куда бы он мог пойти и стать кровь. И выберет это время. У нас есть люди, которые приходят и сидят с ноутбуком, сдают кровь и с ноутбуком сидит. То есть он все время на телефоне, он все время, это бывает и предприниматели, это бывает и офисные работники. Тем не менее, как и не очень приветствует руководитель теперь уход с работы, тем не менее, никто никого не задерживает. То есть люди как-то планируют свое время. Кроводача, это полтора часа, час. От силы, конечно, бывает трудно, бывает, но это надо захотеть. И если вы захотите, вы найдете время и придете, и сдадите. Но в основном побудительной причиной становится болезнь какого-то близкого человека, либо соседа, либо у сотрудников кто-то заболел, там мама заболела, у кого-то ребенок заболел. И это уже муссируется, и люди уже понимают. И вот тогда возникает, ну я же тоже могу пойти и сдать эту кровь. Пойти и сдать. Понимаете, когда, будем говорить грубо, близко рвется мина, вот как, знаете, вот близко. Пока это меня не касается, никого рядом, нет, никто не заболел, да все счастливы и жизнерадостны, человек это не дергает. А когда рядом, ну вот ведь, вот соседка Машенька, которую я вчера видела, оказалось, заболела и нужна кровь, и человек понимает, что да, я могу пойти, и он пойдет и сдаст. Понимаете, вот тут это решение должен принять человек для себя, а когда он его примет, он его, как правило, добивается того, что он хочет. То есть он идет и сдает кровь. А сдав один раз и видя, что да, кто-то помог, сдав второй раз, у нас уже приходят доноры и говорят, а я уже, извините, подсел на кроводачу, я уже вот у меня осталось вот тут 2 месяца, вот я приду, я опять, можно я еще приходите, да Бога ради. Понимаете, как они уже приходят, это у них уже становится потребность. Ну, не знаю, как есть дышать, но потребность в том, что надо пойти и сдать кровь. Это немало людей, которые так приходят. Причем это, как правило, ну, люди, вот, ну, обычные люди.
Не сказать, вот как меня недавно спрашивали, вот лицо современного донора. Да нет такого лица, понимаете, это может быть и профессор, это может быть и разнорабочий, это может быть и каменщик, это может быть и студент. Очень помогает и медакадемия, студенты медакадемии приходят, но это, понимаете, у них чисто профессионально человек, идущий в медицину, должен понимать, куда он идет. Приходят и студенты медакадемии. Бывают и студенты, бывает, очень часто ГИБДД сдают, как ни странно. Бывает, и МВД приходит, сдают. Приходят люди, сдают в форме, и капитаны, и лейтенанты, и полковники приходят и сдают.
Вы говорили, что кто-то такую фразу бросил, что я подсел, да? Как вы считаете, это подсесть можно на донорство? Это чисто физиологические какие-то причины? Ну, знаете, как бывает там? Человек подсаживается на наркотики, но также вот на эти процедуры, раз это обновление, да, или все-таки это душевная какая-то скорее потребность?
Ну, я думаю, тут и то, и другое. И душевная потребность, во-первых, человек сдал, он чувствует, что он ему хуже не стало. Более того, он как-то бодрее стал себя чувствовать. Вот, например, молодые девочки, когда сдают кровь, и там вопросы с кожей на лице, кожа чище становится, понимаете? Человек сдал кровь, и кожа чище становится. И они говорят, ну что ж, я еще раз пойду сдам. Ну и потребность подсела, это может грубо несколько сказано, но физиологически люди себя чувствуют неплохо, даже лучше. Они считают, что да, надо идти. Но то, что это душевный порыв, это однозначно. Ну вот он приходит вот в нашу больницу, вроде так среди зеленого леса стоит больничка, так вот вроде все хорошо. И не знаю, кто осознает, что за стенами этой больницы, как болеют дети, скорее всего осознают, ведь идут, значит осознают, я думаю, да. Это, как вам сказать, такие нотки души человека, которые нам не познать, почему он идет на это. Так же, как мы с вами не сможем познать, почему человек идет на убийство. Так мы не познаем, почему он идет помогать, сдать кровь. Неисповедимо, что, как, кто. Я не знаю, но вот мне кажется, что, ну, разговаривая с донорами, у них это, скорее всего, душевная потребность. Душевная потребность прийти и сдать.